Глава вторая.
Эх, а черт!
Меч, двигаясь в такт этим странным выкриком, лишь рассекал воздух. И тут же синий кабан, на удивление проворный, если учитывать его размер, яростно ринулся на своего противника. Я расхохотался, глядя, как этот самый противник, получив удар кабаньим рылом, описал в воздухе дугу и, брякнувшись на землю, покатился по склону холма.
Да нет же, главное, первое движение, Кляйн.
Ах, вот ведь ублюдок!
Человек, который жаловался, игрок по имени Кляйн, поднялся на ноги и, глядя на меня, уныло произнес.
Но, Кирита, даже если так, он же двигается, а я с этим вообще ничего не могу поделать.
Лишь несколько часов назад я познакомился с этим рыжеволосым парнем в бандане и простеньком кожаном доспехе. Если бы он назвал свое настоящее имя, вряд ли бы нам удалось обойтись без суффиксов, но оба наших имени, и его Кляйн, и мое Кирита, были выдуманы для наших персонажей. Если добавлять к ним Сан или Кун, это звучало бы ужасно комично. Ноги вышеупомянутого персонажа задрожали.
Похоже, он немного растерян.
Я подобрал камешек из травы под ногами и поднял чуть выше плеча. Как только система распознала первое движение навыка мечника, камешек чуть заблестел зеленым. Затем моя левая рука двинулась словно сама по себе, и камешек полетел вперед. Прочертив за собой луч света, он влетел кабану точно между глаз. Кабан яростно завизжал и повернулся ко мне.
Ну, разумеется, они двигаются, это же не тренировочные манекены. Но если ты начнешь верное движение, система сама уже приведет прием и нанесет удар по цели за тебя.
Движение.
Бормоча это слово, словно какое-то заклинание, Кляйн поднял правую руку с саблей. Хотя синий кабан, официально именуемый бешеным кабаном, был монстром всего лишь первого уровня, Кляйн лишился уже почти половины хитпоинтов, пока бездумно махал своей саблей и раз за разом попадал под кабаньи контратаки. В принципе, даже если он умрет, то тут же воскреснет в стартовом городе, расположенном совсем недалеко. Но ведь идти сюда, на охотничьей земле, конечно же, не хотелось. Похоже, для завершения боя требовалось лишь одно верное движение. Я вскинул голову и заблокировал атаку кабана мечом в правой руке.
Как бы тебе объяснить? Это не то, что раз, два, три, а затем удар. Это скорее как собрать немного энергии, а потом, как только почувствуешь, что навык пошел, раздается такая ба-бам! И ты ударил монстра.
Бам! Да.
Грубоватое, но мужественное лицо Кляйна скорчилось в злобную гримасу, когда он поднял свою саблю на уровень середины туловища. Глубокий вздох, затем выдох. Чуть подсев, Кляйн поднял саблю таким жестом, словно собирался положить ее на плечо. На этот раз система распознала позу правильно, и изогнутый клинок начал медленно разгораться оранжевым светом.
Ха-ха!
С этим утробным рыком он прыгнул. Его движение было совершенно не похоже на прежнее. Раз! И клинок прочертил в воздухе огненно-красную траекторию. Жнец. Базовый навык для одноручного изогнутого клинка. Сабля попала кабану точно в шею, когда тот как раз собирался ринуться в очередную атаку, и скосила все оставшиеся у него хитпоинты, которых, как и у Кляйна, была где-то половина.
Рэк!
Жалобно вскрикнул кабан, и его здоровенная туша разлетелась, точно разбитое стекло. Тут же появились фиолетовые цифры, показывающие, сколько очков опыта я заработал.
Да!
Кляйн, улыбаясь во весь рот, принял наручно-победоносную позу и возвел левую руку кверху. Я дал 5 и улыбнулся в ответ.
Ну, с первой победой тебя. Только у этого кабана трудность примерно как у слизняков в других играх.
Чего? Я думал, он полубосс или типа того.
Это уж вряд ли.
Моя улыбка стала немного натянутой, когда я пристроил свой меч за спину. Хотя я его и дразнил, все же я прекрасно понимал, как он сейчас себя чувствует. У меня опыта на 2 месяца больше, чем у него, а он только сейчас открыл для себя это потрясающее чувство, которое приносит уничтожение врага собственными руками. Кляйн принялся раз за разом применять все тот же навык, всякий раз подбадривая себя воинственными выкриками. Практиковался, видимо. Я оставил его в покое и осмотрелся. Простирающиеся до горизонта луга начали отсвечивать красным в лучах заката. Далеко на севере виднелся лес. На юге блестела озерная гладь, и у самого горизонта на востоке с трудом, но все же можно было различить контур окружающей город стены. На западе же было лишь бескрайнее небо с плывущими по нему облака. Луговина, где мы сейчас находились, была расположена к западу от стартового города, который, в свою очередь, лежал в южной части первого уровня колоссальной летающей крепости Айнкрада. Здесь наверняка сражалось с монстрами множество игроков, но из-за огромной площади никого из них я не видел. Наконец-то удовлетворившись, Кляйн убрал саблю в ножны и подошел ко мне, тоже вертя головой.
Но, однако, вот смотрю вокруг и никак не могу поверить, что все это внутри игры.
Ну, вообще-то, даже если ты и говоришь внутри, это же не значит, что сюда засосало наши души или типа того. Наши мозги просто видят и слышат без участия глаз и ушей. То, что им передают нейрошлемы, есть для них реальность. Я пожал плечами, и Кляйн по-детски надул губы.
Ты, может быть, уже привык, а для меня это вообще-то первое погружение.
Это обалденно, да?
Да, здорово, что я живу в этом веке.
Ты преувеличиваешь, Кляйн. Но после этих слов я сам рассмеялся. Я был с ним полностью согласен.
Нейрошлем. Так называлось оборудование, которое было необходимо для игры в эту VR-MMORPG Sword Art Online. Базовое устройство этой машины совершенно не такое, как у предыдущих. В отличие от старых интерфейсов человек-машина, таких как плоские мониторы или ручные контроллеры, нейрошлемы имели очень простой и рациональный интерфейс, покрывающий голову и лицо человека целиком. Внутри располагалась уйма электроники, и с помощью испускаемых ей электромагнитных сигналов шлем связывался непосредственно с мозгом пользователя. Пользователь видел и слышал не при помощи глаз и ушей, но через сигналы, посылаемые прямо в мозг. Более того, машина воздействовала не только на зрение и слух, но также на осязание, вкус и обоняние, иными словами, на все пять органов чувств. Когда ты, натянув на себя нейрошлем и закрепив его ремешком под подбородком, произносишь команду к старту «начать подключение», все шумы тут же глохнут, и ты погружаешься в темноту. Потом ты проносишься сквозь радужное кольцо. И вот ты уже в другом мире. В мире, полностью состоящем из данных. Итак. Полгода назад эта машина, продажи которой начались в мае 2022 года, открыла дверь в виртуальную реальность. Компания-производитель электроники, создавая нейрошлем, назвала процесс подключения к виртуальной реальности полным погружением. Это было абсолютное отрешение от реальности, что вполне соответствовало прилагательному «полное». Дело в том, что нейрошлем не только посылал фальшивые сигналы якобы от органов чувств, но также блокировал и перенаправлял сигналы, посылаемые мозгом к телу. Это следовало бы считать главным требованием для свободного передвижения в виртуальной реальности. Если бы сигналы от мозга поступали к телу, когда пользователь находится в состоянии полного погружения, всякий раз, когда пользователь начинал бы бежать, его реальное тело врезалось бы в стену. Благодаря тому, что нейрошлемы перенаправляют сигналы, посылаемые головным мозгом через спиной, мы с Кляйном можем свободно перемещать наши аватары и махать мечами. Мы полностью окунулись в игру. Эффект этот захватил меня и других таких же геймеров настолько, что мы были уверены, никогда больше не вернемся к старым тачскринам со стилусами и к датчикам движения. Кляйн взирал на луг, колышущийся под ветром, и на далекие стены города, и в глазах его стояли настоящие слезы.
«Значит, Сао, это твоя первая игра с нейрошлемом?»
— спросил я. Кляйн, похожий сейчас на спокойного, мужественного воина периода Сенгоку, обернулся в мою сторону и кивнул.
«Ага».
Если бы он сумел сохранить серьезное выражение лица, выглядел бы он очень впечатляюще. Как актер в историческом фильме. Разумеется, реальное его тело было совершенно другим. Я видел перед собой лишь аватар, созданный из кучи настроек. Конечно же, я и сам выглядел сейчас, как сверх меры мужественный красавец из какого-нибудь фэнтезийного аниме. Кляйн тем временем продолжал своим низким, сильным голосом. Разумеется, голос тоже не был его собственным.
«Ну, вообще-то, я вроде как наспех покупал эту железку, сразу как только мне удалось наложить лапы на Сао. Первая партия игры всего лишь 10 тысяч копий была. Так что, думаю, я просто везунчик». «Ну, вообще, если подумать, ты в 10 раз более везучий. Тебя же выбрали для бета-теста. Они всего 1000 человек взяли».
«Наверное, ты прав».
Кляйн смотрел на меня, не сводя глаз. Я невольно поскреб затылки.
Я помнил весь тот восторг и энтузиазм, который вызвало появление в СМИ сообщения о выходе с World Art Online, словно это было вчера. Нейрошлемы должны были задать тон всем играм будущего, использующим полное погружение. Однако, поскольку железо было совсем новым и необкатанным, лишь ничем не примечательные игры предлагали соответствующий софт. Это были головоломки, обучалки и экологические игры. У закоренелых геймеров, таких как я, это вызывало лишь недовольство. Нейрошлемы позволяют создавать настоящую виртуальную реальность. Но в тех играх можно было лишь пройти каких-то 100 метров, а потом ты неизбежно утыкался в стену. Это было колоссальное разочарование. Неудивительно, что хардкорные геймеры вроде меня, те, кого полностью затянул кайф нахождения в игре, начали ждать появления игр вполне определенного жанра. Мы ждали сетевую игру, которая бы позволила миллиардам игроков залогиниться, а затем развиваться, сражаться и просто жить своими персонажами. Иными словами, мы ждали MMORPG. И когда предвкушение и ожидания достигли предела, первая VRMMORPG была наконец анонсирована. Sword Art Online. Местом действия игры была объявлена парящая в небе 100-уровневая крепость. Игроки должны были жить в мире полном лесов и озер, и полагаясь лишь на свой меч и свою настойчивость, открывать пути к верхним уровням, побеждать бесчетных монстров, беспрерывно пробиваться наверх. Магия, считавшаяся обязательной составляющей любой фэнтезийной MMORPG, была нещадно вырезана. Взамен игрокам предлагалось едва ли не бесконечное количество навыков, называемых навыками мечника. Это входило в общий план, а план состоял в том, чтобы с помощью полного погружения дать игрокам почувствовать, каково это — сражаться с помощью собственного тела. Навыки были самые разнообразные. Ремесленные навыки. Такие как кузнечное дело, работа с кожей и шитье. Повседневные навыки. Такие как рыбная ловля, готов и игра на музыкальных инструментах. Позволяющие игроку не только сражаться в этом огромном игровом мире, но и просто жить в нем. Если игрок того желал, и если он обладал достаточно высокими навыками, он вообще мог купить себе дом и стать пастухом. По мере того, как информация капля за каплей попадала в печать, энтузиазм игроков рос все сильнее. Для бета-тестирования требовалось всего лишь 1000 человек. Однако, по слухам, добровольцами на тестирование вызвалось сразу 100 тысяч. Половина приобретенных к тому времени нейрошлемов. Лишь невероятное везение помогло мне пролезть в эту узкую щелочку и оказаться в числе избранных. К тому же бета-тестеры получили дополнительную привилегию. Приоритет при покупке игры, когда она выйдет официально. 2 месяца бета-тестирования. Это было как во сне. Когда я сидел в классе, все мои мысли были только о распределении навыков, снаряжения и оружия. Едва уроки заканчивались, я со всех ног мчался домой и нырял до следующего утра. Я и глазом не успел моргнуть, как бета-тест завершился. В тот день, когда мой персонаж перестал существовать, я испытал такое чувство потери, словно только что отрезали и выкинули половину меня. И вот, сегодня, 6 ноября 2022 года, после всей необходимой подготовки, Sword Art Online наконец-то вышла в продажу, и в час дня игровой сервер был официально открыт. Я, конечно же, потерпел полчаса, и лишь затем, ни секунды более не задерживаясь, вошел в игру. Но, проверив состояние сервера, обнаружил, что залогинились уже более 9500 человек. Похоже, все те, кому повезло обзавестись игрой, чувствовали то же, что и я. Все интернет-магазины заявили, что игра была распродана за считанные секунды после появления в продаже. В офлайновые же магазины, начавшие торговать на день раньше, выстроились очереди дня на 4. Сумятица поднялась такая, что попала даже в новости. Это значило, что почти все, кому удалось раздобыть копию игры, были серьезными игроманами. Да и действия Кляйна явно это показывали. Едва войдя в САУ, я тотчас же кинулся по мощенной камнем дороге стартового города, ведущей к магазину оружейника. Увидев, как я сразу без колебаний побежал вперед, Кляйн понял, что я бета-тестер, и бросился следом.
«Эй, научи меня чему-нибудь, ну пожалуйста!» — взмолился он.
«Во нахал!»
— удивился я.
«Как вообще можно требовать чего-то у совершенно незнакомого человека?»
Я просто потерял дар речи от изумления.
«А это... давай, может, заглянем к оружейнику?»
— предложил я, словно какой-то NPC. В итоге мы объединились в партию, и я начал учить его основам боя.
Так мы и пришли к тому, что имеем сейчас. Сказать по правде, я плохо схожусь с людьми и в реальной жизни, и в играх. Возможно, в играх даже хуже, чем в жизни. Во время бета-тестирования я познакомился с парой ребят, но ни с кем из них не сошелся достаточно близко, чтобы называть его другом. Но в Кляйне было что-то, что притягивает людей, и как ни странно, это не вызывало во мне беспокойства. Подумав, что может мне удастся с ним поладить, я сказал: «Что же ты теперь собираешься делать? Продолжишь охотиться, пока не привыкнешь?»
«Конечно, хотел бы я сказать, но...»
Учтивый взгляд Кляйна метнулся в правый нижний угол его поля зрения. Он проверял время.
«А, в общем, мне уже пора бы выйти и перекусить. Я заказал пиццу на полшестого».
«Весьма предусмотрительно», — только и смог произнести я в ответ. Кляйн выпятил грудь.
«А то!»
— гордо заявил он.
«Я договорился скоро встретиться со своими приятелями в стартовом городе. Если хочешь, я тебя с ним познакомлю, и мы сможем записаться в друзья. Тогда вы сможете всегда посылать друг другу месседжи. Как тебе это?»
Забормотал я. Я неплохо поладил с Кляйном, но не было никакой гарантии, что тоже получится с его друзьями. Я чувствовал, что скорее всего я с ними не сойдусь и в результате разойдусь и с Кляйном тоже. «Стоит ли?» Кляйн, видимо, понял причину моей неуверенности и помотал головой.
«Ну, я ничего не навязываю, познакомиться всегда успеется».
«Ага, извини и спасибо». Услышав, что я его благодарю, Кляйн замотал головой изо всех сил.
«Эй, ты что? Это я должен тебя благодарить, ты мне здорово помог. Я тебе скоро верну должок. Морально».
Улыбнувшись, Кляйн вновь глянул на часы.
«Вот так, я вываливаюсь ненадолго. Огромное спасибо, Кирита. Пока».
С этими словами он протянул мне руку. У меня мелькнула мысль, что в другой игре этот человек мог бы стать настоящим лидером. И я пожал ему руку. «Ага, до встречи». Мы опустили руки. Вот тогда-то и произошло то, после чего Энкрат перестал быть для меня просто интересной игрой. Сделав шаг назад, Кляйн прижал друг к другу указательные и средние пальцы правой руки и провел сверху вниз. Этим движением вызывалось окно главного меню. До меня тотчас же донеслось. Ди-динь! И перед Кляйном появился фиолетовый прямоугольник. Я чуть отошел и, усевшись на камень, тоже открыл свое меню. Начал движением пальцев разбирать трофеи, полученные после боя с кабаном. И тут... Странным голосом произнес Кляйн.
Что за дела? Кнопки выхода нет!
При этих словах я прекратил двигать пальцем и обернулся к нему.
Нет кнопки?
Да ладно, смотри внимательнее, ответил я немного озадаченно. Глаза мечника под банданой распахнулись, и он придвинул голову ближе к меню. Прямоугольник располагался горизонтально, в левой его части находилась уйма кнопок, а в правой силуэт, показывающий, что на игроке сейчас экипировано. В самой нижней части была кнопка «Выход», с помощью которой можно было покинуть этот мир. Я вновь повернул голову к списку трофеев, которые получил за несколько часов сражений, когда Кляйн заговорил неожиданно высоким голосом.
«Но ее и правда нет! Глянь сам, Кирита!»
«Говорю же, не может быть такого, чтобы ее не было!»
Пробормотал я, вздохнул и кликнул на кнопку в верхнем левом углу, вернувшись тем самым в главное меню. Окно снаряжения справа закрылось, и я снова оказался в главном меню. Слева от силуэта, на котором все еще было многовато пустых мест, располагался длинный ряд кнопок. Я провел рукой вниз. Это движение у меня уже вошло в привычку, и тут... Все мое тело заледенело. Ее там не было. Как и говорил Кляйн, кнопка, которая была там во время бета-тестирования, нет, даже после того, как я залогинился, она исчезла. Пару секунд я тупо пялился на пустое пространство, затем пробежал глазами все меню, чтобы убедиться, что ее просто не перенесли куда-то еще. Кляйн вопросительно посмотрел на меня.
«Нету ведь, да?»
«Ага, нету».
Я кивнул, хотя соглашаться так легко было неприятно. Кляйн улыбнулся и принялся поглаживать свою мощную челюсть.
«Ну, сегодня первый день, так что всякие подобные баги возможны. Сейчас, небось, геймы рыдают от количества жалоб», —
спокойно заметил он.
«А это ничего, что ты так останешься? Ты же говорил, что пиццу заказал, нет?»
— подковырнул я его.
«Ах, блин, точно!»
Я улыбнулся при виде того, как он распахнул глаза и подскочил на месте. Я выкинул из списка снаряжений пару ненужных мне предметов, а то список покраснел, сигнализируя, что я переполнен, и подошел к Кляйну.
А, моя пицца с анчоусами и имбирное пиво.
А почему бы тебе не связаться с гейнами? Они отключат тебя со своей стороны.
Я пытался, но они не отвечают. Уже 25 минут шестого. Слушай, Кирита, а другого способа выйти нет?
Когда я услышал, что сказал Кляйн, махая руками, мое лицо внезапно застыло. Я ощутил какой-то иррациональный страх. Мурашки побежали по спине.
«Дай подумать. Выход...»
Задумчиво проговорил я. Чтобы выбраться из виртуальной реальности и вновь оказаться у себя в комнате, я должен открыть главное меню, нажать кнопку выхода, затем нажать «Да» в окне, которое появится справа. Проще некуда. Но в то же время, других способов выйти из игры, кроме этой процедуры, я не знал. Я поднял глаза на лицо Кляйна и покачал головой.
Нет, нету. Если ты хочешь выйти самостоятельно, ты должен воспользоваться меню. Других способов тут нет.
Не может быть, ну должно быть хоть что-то.
Словно желая опровергнуть мое утверждение, Кляйн вдруг начал вопить.
А возврат! А выход! Эскейп!
Разумеется, ничего не произошло. Подобных голосовых команд Сао просто не было. Когда Кляйн закончил орать всякую ерунду, я вновь обратился к нему.
Кляйн, это бесполезно. Даже в мануале ничего про экстренный разрыв сети нет.
Ну это же просто маразм, даже если это баг. Я что, не могу вернуться в свою комнату, в свое тело, когда захочу?
С потрясенным видом выкрикнул Кляйн. Я был с ним абсолютно согласен. Это было невозможно. Полнейшая ерунда. Но это было. И с этим нельзя было спорить.
Эй, ну как тебе? Я вообще фигею. Мы тут сейчас, и мы никак не можем выйти из игры. Ну это нормально вообще.
Кляйн испустил какой-то странный смешок и продолжил говорить.
Погоди, а может просто отрубить питание или просто снять шлем?
Глядя, как Кляйн дергает руками, словно пытаясь стянуть с головы какую-то невидимую шапку, я почувствовал, как моя тревога усиливается.
Не получится. Ни то, ни другое. Сейчас мы не можем управлять нашими телами. Настоящими телами. Нейрошлем перехватывает все, что мозг посылает вот сюда.
Я похлопал себя рукой по затылку.
Перенаправляй и двигает наши аватары.
Кляйн медленно закрыл рот и опустил руки. Какое-то время мы оба стояли молча, погрузившись в раздумья. Чтобы добиться полного погружения, нейрошлем блокирует все сигналы, которые головной мозг отправляет по спинному, и преобразует их. Так что мы можем управлять своими аватарами в этой игре. Так что сколько бы мы ни размахивали руками здесь, руки моего настоящего тела, лежащего на кровати, не сдвинутся ни на сантиметр. Это была мера безопасности, чтобы я не расшиб голову об угол стола и еще чего-нибудь не натворил. Но именно из-за этого мы сейчас не в силах были выйти из полного погружения.
Значит, пока баг не исправит, или пока кто-то в реальном мире не снимет с нас шлем, мы будем только ждать,
промямлил Кляйн. Он явно все еще не полностью пришел в себя. Я молча кивнул.
Но я живу один, а ты?
Помявшись чуток, я ответил правду.
Я живу с матерью и младшей сестрой, нас трое. Думаю, меня силой вытащили из погружения, когда я не выйду к ужину.
Что? А сколько лет твоей сестре?
Кляйн вдруг взглянул на меня с блеском в глазах. Я тут же остудил ему голову.
Да успокойся ты. Она занимается спортом и ненавидит игры. Так что у нее нет ничего общего с такими, как мы. Но, кстати...
Я вытянул правую руку, пытаясь сменить тему.
Тебе не кажется это странным?
Чертовски сильно кажется, потому что это баг.
Нет. Я что хочу сказать. Это не просто баг. Это баг, при котором невозможно выйти. Это достаточно большая проблема, чтобы повлиять на работу всей системы. Твоя пицца в реальном мире остывает, и с каждой секундой становится холоднее. Точно так же и здесь. Это же реальные убытки.
Холодная пицца? Это так же бессмысленно, как твердое натто.
Пропустив это дурацкое замечание мимо ушей, я продолжил.
Если так, операторы должны выключить сервер и вывести из игры всех. Что бы там ни было причиной. Но уже прошло 15 минут, как мы это заметили. А не было даже системного объявления, не то что отключение сервера. Очень это странно.
Если так подумать, то ты прав.
Теперь Кляйн принялся потирать подбородок серьезным видом. Глаза его под чуть сползшей на нос банданой смотрели умно. Я прислушался к тому, что он говорил.
Это казалось немного странным, беседовать с человеком, которого я никогда в жизни не встречу, если сотру свой аккаунт.
Компания, создавшая SAO, Argus, всегда заботится о своих юзерах, ведь так? Ведь именно поэтому все так рвались наложить лапы на копию игры, несмотря на то, что это первая онлайн-игра. И так облажаться в первый же день — это просто бессмысленно.
Верно. И SAO — первая вера MMORPG. Если что-то пойдет не так, могут запретить весь жанр. Мы с Кляйном посмотрели друг другу виртуальные лица и одновременно вздохнули. Времена года в Айнкраде были такими же, как в реальности, так что здесь тоже стояла ранняя осень. Я взглянул вверх и сделал глубокий холодный вдох, втягивая в легкий виртуальный воздух. В 100 метрах надо мной виднелось светло-фиолетовое дно второго уровня. Проведя пальцем по неровной поверхности, я увидел огромную башню. Лабиринт — единственный путь на верхний уровень. И убедился, что башня действительно соединена со вторым уровнем. На часах было чуть более половины шестого, и небольшой лоскуток неба, который можно было рассмотреть, светился красным закатным светом. Несмотря на то положение, в которое я угодил, при виде золотящихся под вечерним солнцем лугов, я потерял дар речи. Настолько красив был этот виртуальный мир. Сразу после этого мир изменился навсегда.